Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Живого гвоздя» и приложение «Эхо» очередной выпуск проекта программы «Здесь живут люди». И мы в студии в очередной раз очень рады вас приветствовать, а именно урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Сегодня мы говорим о платных парковках, о вопросе, который вызывает столько же споров, сколько и многие другие вопросы, связанные с транспортом, ну, наверное, даже больше, чем другие. Тем более, что некоторые города в нашей стране уже эту практику реализуют, некоторые, причем довольно давно, если взять столичные города, а многие города поменьше, они вот буквально сейчас здесь, в наше время, в наши дни пытаются этот проект перенять и как-то у себя реализовать. Аркадий.
Действительно, тема одна из самых живущих, трепещущих и вообще вызывающих бурные споры. Ну, сегодня, точнее, последние 3 года это вот тема, король всех транспортных тем, это электросамокат, который не оставляет никого равнодушными. А раньше эта тема была платные парковки, потому что большинство людей не понимали, почему они должны платить за то, что раньше было бесплатным. И если в обычной жизни никто, то есть, не радовался того, что нужно парковаться на тротуаре, вторым рядом, третьим рядом, потому что мест нету, то когда им говорят, что вот, смотрите, мы можем решить эту проблему, но нужно ввести платную парковку. И все дружно, коллективно говорили, нет, нам этого не надо. Спасибо. Но, что интересно, вот в Москве платную парковку действительно ввели одними из первых, и более того, ввели, и она работает. И здесь довольно интересные, я видел статистические данные, что сначала люди против, а когда они видят результат, что они могут приехать и спокойно припарковаться, где им нужно, то все сразу сказали, что да, хорошо, пусть она будет, и у нас на улице ее сделайте. И я даже был на... Ну, я когда жил в Москве в Сокольниках, к нам приходила платная парковка, и жители даже собирались и говорили, что... Ну, то есть, если жители соседних дворов говорили, что нет, нам это не надо, это плата за воздух, это ужас, 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 то нам сказали... Точнее, мы коллективно, как жители, пришли к выводу, что пусть у нас наконец-то введут, мы просто будем покупать абонементы, и внутри района кататься бесплатно, и наконец-то уйдут все эти лишние машины. Угу. То есть, действительно, это то, что подсознательно кажется неправильным, нехорошим, но когда люди видят результат, то оказывается, что решение, хоть и непопулярное, но правильное. Но вообще, если уходить в историю, то...
Ведь... Давай так, прежде чем уйдем в историю, я лишь напомню нашим зрителям, что, как всегда, мы ждем ваших комментариев и в чате, и под записью эфира, и лайки, конечно, не забывайте ставить, плюс подписываться на аккаунты, собственно, Аркадия, ссылки на которые вы найдете в описании к трансляции. Это YouTube-канал «Город для людей», это одноименный телеграм-канал, и, в общем, там тоже много чего важного и интересного.
И лайки. Нужно больше лайков. Да, если уходить в историю, то вообще первые платные парковки появились ни много ни мало 100 лет назад. И не где-то в Нидерландах, которые там сегодня считаются велосипедной столицей и столицей, точнее, не столицей, а там страной, которую обожают урбанисты. Нет, платные парковки появились первые в США. Mm-hmm. То есть сложно придумать более про автомобильную страну. Но там хорошо поняли, что если мест на улице не хватает, если люди вынуждены наматывать круги, парковаться на тротуарах, газонах вторым или третьим рядом, то нужно уравнять спрос и предложение. И цена здесь, цена за парковку стала самым простым и, как ни странно, эффективным решением. Ну, то есть если у вас есть одна улица, где все перегружено, но соседняя улица недозагружена, вы можете на одной улице ввести платную парковку, на другой, например, не вводить. Если же представить, что у вас весь центр в платной парковке, и там неравномерный спрос, то вы в одном месте делаете цену чуть выше, в другом чуть ниже. То есть за счет этого управляете этим самым спросом. Но все-таки главная задача платных парковок – это чтобы люди не ехали на машинах, ну, в тот же самый центр города, например, чтобы они воспользовались общественным транспортом. То есть, опять же, это, мне кажется, вот важно проговорить, потому что сегодня многие чиновники, они уже понимают, что платные парковки в надо, но при этом бояться сделать нормальную цену, которая действительно будет как-то отбивать желание ехать и кидать свою машину на 9 часов где-нибудь там на центральной улице или площади. Но как и получается, что действительно это такой своеобразный налог выходит, когда 10 рублей за час. И тогда действительно и неплатная парковка не работает, и люди справедливо замечают, что это какой-то дополнительный налог, и, естественно, налогом никто не радуется. И вообще, вспоминая свое юридическое прошлое, точнее, обучение, нам всегда говорили, что вот референдумы на местном, на региональном, на федеральном уровне проводят там по любым вопросам, главное желание, но никогда не проводят по налогам. Потому что, естественно, все будут против этого.
Ну, а если... вообще никогда не проводят, ну, это отдельная история.
Не, ну почему? Мы можем вспомнить Швейцарию, где...
Не, я вспоминаю нашу родину.
Ну, наша родина имела разный опыт, поэтому не будем, наверное, в это сильно углубляться. Вообще, если говорить о парковках, ну, опять же, вот вспоминаю, что там никто не любит дополнительно платить, то подсознательно большинству людей кажется, что если мест мало на улице, во дворе или еще где-то, то нужно просто добавить еще чуть-чуть. Ну, типа, у вас там есть газон, кому нужна эта трава? Давайте закатаем все в асфальт. А потом удивляются, почему вода никуда не уходит, ливневка не справляется. Потому что весь город закатали в асфальт. Ну, и точно так же со скверами, парками. Если говорить про города США, то там вообще посносили свои исторические города, исторические районы ради парковок и развязок. Но всегда это приводило только к одному результату. Чем больше дорог и парковок вы делаете, тем больше получаете машин. То есть это то, что доказали экономисты и математики еще в 20 веке, такая штука, как спровоцированный спрос. Если сегодня кто-то не едет на машине в тот же самый центр города, потому что понимает, что там, например, есть пробки, и быстрее доехать на трамвае или метро, или что там негде припарковаться, и поэтому машина остается стоять у подъезда, человек не забивает, получается, своим личным имуществом улицы и парковки, то если вы решаете эти проблемы, то, естественно, он, скорее всего, поедет на машине. Особенно, если это условно бесплатно. Потому что, когда у человека под боком стоит машина, которую он уже купил, которую он уже заправил, за которую он там уже заплатил страховку и все прочее-прочее, кажется, что логичнее поехать на ней, а не платить, например, за проход в транспорт. И поэтому, опять же, чем больше дорог и парковок делаете, тем больше машин получаете. И этот путь прошли практически все крупные города России за последние буквально 20 лет. Как только появился массовый доступный автомобиль, то города поняли, что ни широкие улицы, ни царь парковки не спасают, и поэтому все забивается. И, опять же, тут мы приходим к тому, что строительство просто паркингов или асфальтирование всего вися под парковки ситуацию не исправит. Зато платные парковки как раз вот могут отбить желание ехать на работу и покидать свою машину на 9 часов, что, в принципе, хорошо для всех. И главное, это хорошо для тех, кому действительно нужно, условно, там, в центр города на час, на полчаса, да даже на 2 часа. То есть, получается, и дороги более свободные, и он может спокойно припарковаться. То есть, нет такого эффекта, который транспортники называют блуждающим трафиком. То есть, это когда человек уже доехал, куда ему нужно, он там не видит парковки, и он начинает наматывать круги. То есть, в некоторых городах, особенно с не очень развитой уличной дорожной сетью, иногда там это, ну, ощутимые, там, могут быть 10-20-30% от машин на улице, которые куда-то едут, они просто ищут себе место. А когда они находят, опять же, люди кидают машину на тротуарах, вторым, третьим рядом и так далее. И что уже и мешает уборке, и мешает движению, и мешает всем-всем-всем. Если переходить от общих слов к технологии, то, в принципе, можно разделить всю парковку и платную, и неплатную, на уличную и внеуличную. И здесь, если мы говорим о платной парковке, то внеуличные паркинги – это самое простое, потому что вы ставите на въезд и выезд шлагбаум, и за счет этого контролируете, ну, собственно, кто оплатил, кто не оплатил. Самая примитивная система, но довольно неплохо работает. А вот когда мы говорим про уличную парковку, здесь уже начинается всякое интересное. И нужно не просто какие-то дизайн-решения типа шлагбаумов, нужно уже работать с административной начинкой, можно так сказать. Потому что, опять же, улицы большие, вы не поставите шлагбаум на улицу, то есть вам нужен кто-то, кто бы ходил и проверял, оплатил человек парковку или не оплатил. И здесь, если говорить про доцифровую эру, все наверняка видели в американских фильмах такие небольшие столбики, куда нужно кидать монетку, и, соответственно, таймер начинает отсчитывать, сколько вы оплатили. Если проходит контролер, и он видит, что все, время оплачено кончилось, а вы тут стоите, то вам выписывают штраф. В наших реалиях, как правило, работают парконы. Ну, то есть в машину ставят камеру, и она ездит по улицам, то есть там есть GPS GLONASS, который смотрит, где вы проехали, когда проехали. И если кто-то стоит больше бесплатного разрешенного времени, то, соответственно, прилетает письмо счастья. Тут, правда, стоит сделать нюанс, что в случае с Москвой, по-моему, в центре Ну, прям вот внутри Кремлевского кольца платная парковка так не проверяется уже года 4, наверное. Ну, как у нас Кремль стал аэропортом Внуково, так, собственно, все началось боить. И сейчас вроде как проблемы еще больше. То есть выяснилось, что это не работает так, как хотелось бы. Были еще пешие проверяющие, но по решению Верховный суд, по-моему, стал на позицию, что пешие контролеры — это неправильно, потому что они одного могут просканировать, другого не просканировать. Типа нужно, чтобы неотвратимость наказания была для всех и по умолчанию. Людям не доверяют, поэтому вот пусть камеры будут на машинах. Что в случае с Москвой привело к интересному результату, когда стали выдавать пешим контролерам велосипеды, ставить на них планшет, и они ходили с велосипедом и проверяли точно так же пешком машины, но де юре это уже было транспортное средство. Вот. Но самый изощренный способ придумали в Красноярске года 2 назад или 1.5, где тоже поняли, что платная парковка нужна, но так как они не смогли договориться, видимо, с ГИБДД или с кем-то, и они решили на абсолютно каждое парковочное место вставить по специальному подъемному механизму. Ну, то есть, может, кто-то представляет себе, это не такой вот столбик, который там обычно опускается и поднимается из асфальта. Это, можно сказать, такая полураскладушка, которая опускается, если вы оплатили место, потом поднимается и потом опять опускается, если вы добропорядочный человек, заплатили за столько времени, сколько простояли. Это еще и постоплата, что совершенно немыслимо, потому что в большинстве городов, опять же, где работают нормальные принципы платных парковок, идет именно предоплата, потому что так задним числом нельзя исправить свое нарушение, специально или не специально. Но смысл в том, что в Красноярске вот такое усложнение простой процедуры привело к тому, что люди начали просто это массово игнорировать, потому что никто не понимал, как это работает. И, насколько я понимаю, дальше одной улицы это не пошло, ну и слава богу. Это если вот говорить про техническую административную составляющую платной парковки.
Угу. Ну, вопросов больше, чем ответов, на самом деле. Я могу предсказать, предугадать, что возмущение наших зрителей тоже будет более чем достаточно, в том числе среди автолюбителей, которые до сих пор еще не увидели и не почувствовали прелестей на своей шкуре введения платных парковок. Это, прежде всего, жители не Москвы, не Петербурга и пусть будет не Красноярска. Сегодня на эту тему мы хотим поговорить с экспертом, транспортным экспертом, специалистом по антикризисному управлению Олегом Арефьевым, который прямо сейчас присоединится к нашему разговору по видеосвязи. Олег, приветствую.
Да, здравствуйте, студия, зрители, слушатели, все.
Да, добрый день. Можете рассказать, вот платные парковки в России все-таки уже существуют какое-то время, передовиком считают Москву, и многие другие города поменьше смотрят на Москву и пытаются копировать решение. И стало ли чиновникам на местах понятнее, зачем нужна платная парковка, и понимают ли они, как это делать правильно? Или пока идет просто тупое копирование, из-за чего там половина решений не работает?
Ну, для начала, значит, я как бы вот маленькую такую ремарочку ставлю, что, наверное, я все-таки вот в сегодняшнем диалоге буду отчасти являться оппонентом Аркадия, потому что я не испытываю столь радужных вот как бы впечатлений и надежд не возлагаю на платные парковки, если это будет работать исключительно отдельно, то есть вот платные парковки и все. И насчет вот того, что стали меньше в Москву ездить в центр, я по себе скажу. Я когда жил в Москве, там платные парковки были, и я жил, когда не было платных парковок. Когда не было платных парковок, я в центр Москвы на машине не ездил на своей никогда. Потому что я понимал, что места я там не найду. И я буду как раз мотаться 2-3 часа в надежде где-то что-то... Когда сделали платные парковки, я начал совершенно свободно ездить туда на машине. Потому что я понимал, что я приеду и куда-то поставлю машину. То есть вот личный мой опыт такой вот как бы. Что касается вопроса. Ну, первое, копировать опыт Москвы довольно-таки сложно. Ну, начнем с того, что Москва вложила в этот проект огромные деньги, которых у регионов на сегодняшний день просто нет. Более того, у Москвы совсем другой механизм ручного управления. И вот когда вы говорили о том, что не во всех городах и не во всех регионах заработало сразу, была такая проблема. Значит, когда оператор парковки фиксирует нарушение машины, номер машины, он не может наказать машину. Он не может наказать номер, ему нужен владелец. Данные владельцы есть только в ГИБДД. Ему нужно их оттуда получить. ГИБДД – федеральная структура, и ни в одном регионе данные передавать не хотела. И не передавал. В Москве это сделано было каким-то отдельным соглашением, они раньше всех начали. И сейчас вот могу ошибаться, но, по-моему, только в 19 или в 20 году, если не в 21, были внесены изменения в закон о полиции, которые разрешили эти данные передавать. Но, опять же, ГИБДД далеко не всегда эти данные охотно передает. Для этого регион должен заключить соглашение с ГИБДД, согласовать ПОДы, проекты организации дорожного движения. И ГИБДД, я знаю, в одном регионе они просто написали, мы вам не будем передавать данные, потому что у нас нет порядка не прописанного передачи вам данных. Все. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что организация платных парковок — это вот только кажется внешне, и, к сожалению, многим чиновникам в том числе, что стоит нарисовать мелом на асфальте полоски и платная, повесить знаки, и платная парковка работает. Нет. Процесс подготовки очень сложный. Первое. Надо перерисовывать все ПОДы. И здесь очень много возникает вопросов. Где-то не хватило расстояния 50 сантиметров от места парковки. Сузить проезжую часть нельзя. Полосы тоже уже сузить дальше нельзя. Значит, здесь мы уже не можем парковку организовать. ГИБДД, если нет с ними хороших так вот отношений, может кровь здесь попить довольно-таки серьезно. Это стоит денег, это все время проходит. Далее надо наладить взаимообмен данными с ГИБДД. Причем, вот смотрите, я вам сейчас объясню. Аркадий очень правильно и хорошо заметил, что было постановление Верховного суда, потому что если мы как бы уже все вот дошли до факта, что мы все разместили, уже все наладили обмен данными и как бы даже наладили какой-то механизм оплаты, но дальше вот мы получили данные, и надо как-то наказать водителя. То есть надо выписать, значит, ему эти штрафы, и надо зафиксировать правильно. Если он фиксирует с помощью камеры, вот как, я говорю, еще раз Аркадий правильно заметил, закрепленной на каком-то транспортном средстве, то есть без вмешательства человека работающим, то выписка постановления идет в упрощенном порядке. То есть нет необходимости протокол делать, значит, там... То есть это идет как бы постановление, все, и постановление может даже выписывать начальник управления транспортной связи, если внутренним регламентом на него наложены такие полномочия. И потом это постановление, вот здесь опять интересно, надо как-то доставить до получателя, то есть его известить, что он его оштрафовал. Вот, потому что мы, если его не известим, то как бы претензий к нему никаких быть у нас не может. И здесь в большинстве регионов будете смеяться до сих пор глубинной почты. Они таскают каждый вечер кучу конвертов на почту и их отправляют. Вот, дальше, опять же, надо проконтролировать вопрос сбора оплаты. То есть хорошо, человек письмо получил, он добросовестный, он считает, что да, он нарушил, должен заплатить. Он идет и платит. А вот дальше идентифицировать этот платеж конкретно с этим нарушением оказывается довольно-таки сложно. Вот. То есть непосредственно вот сидят и в ручном режиме они все вот эти платежи перебирают и смотрят, по какому постановлению, а если еще номер постановления там не прописан, по какому постановлению платеж прошел, и прошел он или нет. И еще дальше... чтобы, значит, непосредственно после этого, если, значит, он не оплатил, мы точно доказали, прошло определенное время, взыскать с него эти деньги, это уже надо идти в суд, получать. То есть это такой геморрой страшный, что вот регионы почему как бы двумя руками от этого, ну, не то что отмахиваются, но не особо охотно и идут на это, потому что мы же понимаем, что для региона это доход. Вот что бы мы сейчас ни говорили, как бы мы ни расписывали про... пользу, про, значит, там возможность разгрузить центр, еще чего-то. Большинство регионов это воспринимают как доход. Причем именно не с оплаты парковки. Здесь вот и Аркадию, наверное, немножко открою тайну небольшую. Не принципиально важно, сколько она стоит. 20, 30, 40 рублей. Потому что штрафы 2-3 тысячи. Заработок идет основной на штрафы. Вот если, грубо говоря, как бы вот и по 50, и по 60 рублей сделать, там процесс администрирования этих платежей в результате практически все съедает. То есть и как бы в итоге затраты, расходы, основной заработок идет на штраф во всех регионах, это молча как бы никому не афишируется, но основной заработок идет именно на штрафы, вот которые они собирают. Чем больше штраф собрали, там, значит, уже как бы доход какой-то для региона есть.
Ну правильно, в регионах же московские цены не установишь, 200, 300 или там 500 рублей в час.
Почему? А, нет, в час.
Да-да-да, в час.
Здесь, смотри, вот здесь, Руслан, здесь очень лукавая история. То есть мы должны понимать, здесь я с Аркадием соглашусь, в чем-то я с ним согласен, в чем-то не совсем. Я с ним соглашусь, что если мы хотим реально, чтобы парковки заработали, они должны стоить хороших денег. Они должны стоить дороже автобуса, они должны как бы задуматься. То есть ты должен ехать, если тебе на самом деле необходимо. То есть вот мне очень надо отвезти документ на полчаса, на час, и я готов там заплатить 200-300 рублей, потому что мне это удобнее, быстрее. В противном случае я должен сесть на общественный транспорт и поехать. Для меня должна быть альтернатива. 60-40 рублей для меня не альтернатива вообще.
Угу.
То есть я больше того скажу, для большинства населения это вообще не альтернатива. Даже в регионах 30-40 рублей, ну, пачка сигарет сейчас стоит 200.
Я на самом деле тоже хотел прокомментировать этот момент, потому что в Москве статистически даже было видно, что столкнулись с проблемой, что центр разгрузился, и через не просто люди стали туда чаще ездить. То есть если раньше был там пик утром, пик вечером, то сейчас стали ездить в течение всего рабочего дня. Но самое главное, что транзитные потоки изменились, что люди, которые раньше объезжали центр там через кольца, другие дороги там вне центра, стали проезжать город насквозь, потому что им нужно не в центр города, а, например, с одной окраины в другую. Uh-huh. То есть я полностью согласен, что одна мера в виде платных парковок никогда не работает, что нужны, то есть нужна транспортная, точнее, системная, комплексная транспортная политика, но, честно говоря, я не припомню, чтобы она где-то у нас работала полноценно, то есть даже в Москве это скорее не какая-то стратегия и комплексное видение там по всем отраслям, а отдельные хотелки, которые упакованы просто в одну презентацию.
Согласен полностью, я более того скажу, очень кратко тогда вот такое вступление лирическое делаю. У нас ведь не было никогда задачи, особенно в регионах, именно сделать хороший общественный транспорт. У нас даже нет критерия сегодня, что такое хороший общественный транспорт. У нас есть социальный стандарт, который я просто промолчу, меня он лично как бы не будоражится от слова совсем. У нас нет критериев, когда можно сказать, вот транспорт там хороший, там плохой. Вот здесь, значит, транспорт достигли какого-то успеха, тут не достигли. При этом еще раз, вот у нас до 2015 года был вообще хаос. Я такой старый, что я принимал участие, ну, в том числе и в обсуждении 220-го федерального закона. В 2014 году, когда шли бурные обсуждения, я вам скажу, логики сделать хороший общественный транспорт не было. Вот то, что декларировали по телевизору и по газетам, это была одна история в СМИ. А в реальности там обсуждали, как с перевозчика получить деньги в бюджет. Вот в перевозчиков триллионы крутятся, и надо часть у них забрать. Для этого их надо контролировать через карту. Вот мы сейчас сделаем всем карты, они за эту карту будут бояться ее потерять и будут нам платить. Условно, платить где-то в каких-то регионах в прямом смысле на карманах, где-то в бюджет. Эта логика не поехала. Почему? Потому что когда все поняли, что если перевозчик начнет платить все налоги, то на следующий день он придет к государству просить денег. Потому что у него тогда экономика не будет плясать. И придется из бюджета платить ему больше, чем он сейчас туда не доплачивает. В итоге эта логика умерла. До 2018 года у нас как бы никаких особых движений в реформе не было. В 2018 году у нас логика опять меняется, но опять не про транспорт. У нас логика в 2018 году становится такая, что надо обновить весь парк. Неважно, как он работает, но он должен быть новым. Все, и опять логика не пляшет, экономика, потому что опять перевозчику надо платить. Когда он эксплуатировал ПАЗ 3205, машина прекрасная для деревень, но совсем неуместная в городе, вот совсем. Вот. Но она себя окупала, она стоила там несколько тысяч, условно говоря, там 200-300 тысяч, отбивалась за несколько дней, и перевозчик мог по 20-30 рублей возить, грубо говоря, как бы пассажиров за билеты. Сейчас, когда он берет технику за 16-20 миллионов, она растет на глазах в цене, он уже в эту цену не помещается. А государство говорит, а мне доплачивать ему нечем в регионах. На брутоконтракты хорошие при определенных условиях. У меня тоже есть много вопросов к этой истории. Но в целом, если правильно построенный брутоконтракт с правильной логикой, с правильной экономикой, без умножения на коэффициент бюджетного обеспечения 0,6, 0,4, там 0,5, как любят регионы делать, история хорошая. Но у регионов нет денег. Вот мы все говорим про Пермь. Пермь – прекрасный пример. Я знаю, кто там занимается транспортом, был там. Очень мне нравится. Сделано хорошо, правда хорошо сделано, добротно. Но следующий год у них подходит период обновления парка. На что они его делать будут, не знает никто. Массовое обновление парка, то есть практически, но там частник – это его проблема будет. И там, скорее всего, через лизинги пойдут, остальное скинут в регионы куда-то, где он присутствует, а государство обновлять, государственную часть парка обновлять очень сложно будет. И все это понимают. И не у всех, как в Перми, есть возможность, ну, доплачивать там сейчас, по-моему, миллиард, как бы начинался с 2 миллиардов, сейчас, по-моему, миллиард они доплачивают. Не у всех регионов есть такая возможность.
Но разве это не общемировая история, когда общественный транспорт никогда напрямую не окупается? Но если им заниматься, то как расходов на все в целом будет больше.
Так нет, я с этим-то спорить не могу, я согласен полностью. Но здесь мы давайте тогда определимся. Для нас транспорт — это что, бизнес либо социальная услуга? Вот мы сегодня к нему как относимся как к бизнесу, но рассматриваем как социальную услугу. Вот в таком условии он ехать никогда не будет. Или это социальная услуга под четким гарантием, четким правилом, с четкой оплатой. Вот смотрите, Аркадий, вы же знаете, наверное, да, что сейчас все брутоконтракты торгуются не по расчетной цене, а умножаются на коэффициент. То есть 60% от этой суммы платятся, 50%. Перевозчик на чем экономит? На обслуживании парка и на зарплате водителей. Водители разбегают, а парк разваливает. 7-летний контракт, автобус, дай бог, 3 года доездит. Поэтому я еще раз говорю, я не против брутконтрактов. Я понимаю, что за хороший социальный общественный транспорт, который работает четко по графику, под четким правилом, с удобной оплатой, это, конечно, стоит денег. Он не может быть убыточным. Почему? Потому что, значит, транспорт, он либо зарабатывает, либо не зарабатывает. Тогда его нет. Он затратный. Затратный либо для пассажира, либо для государства. Вот тогда мы либо давайте согласимся, что пассажир должен платить 100 или 150 рублей, за парковку поставим 200-300, как вариант, почему нет? Это звучит очень непопулярно, но если мы хотим транспорт, либо государство должно доплачивать. Должно, я согласен, но когда им нечем доплачивать, это совсем другой вопрос.
Я просто к чему про это начал говорить, что во многих городах мира как раз деньги от платной парковки, которые там вот излишек, получается, пускают на общественный транспорт. И исходя из этого, у меня был вопрос, ну, понятно, что в нашей налоговой системе невозможно вот так вот просто сказать, что от платных парковок идет сразу сюда, потому что все должно пойти в общий котел и оттуда распределяться. Но вопрос был немного коварный, потому что, как я понимаю, во многих городах увидели в платной парковке действительно залог, ну, какого-то заработка, и там нарезка мест, и в целом вот платная парковка стала самоцелью, когда каждый квадратный сантиметр рассматривается с точки зрения вот сколько он заработает, и на, ну, как получается, что город становится только еще более захламлен машинами. И на общественный транспорт ничего не идет, и город пытается вот такими дальновидными мерами зарабатывать. Вот есть ли здесь какая-то золотая середина, что стоит взять на вооружение российским городам?
Ну, здесь я бы сказал так. Во-первых, я полностью согласен, что доход от парковок, от штрафов, от правильно построенных, настроенных механизмов, от штрафов за безбилетный проезд. Все это должно идти в транспорт, развитие транспорта. И более того скажу, в том же самом в Европе есть определенные примеры, когда транспортным предприятиям дают инфраструктуру, от эксплуатации которой они тоже доход используют для развития транспортной системы своей. Это вопрос общего решения. То есть должно какое-то общее глобальное решение быть. Вот мы сегодня решили обновлять транспорт. Это не имеет отношения ни к доходной части, ни к парковкам, ни к чему. Вот мы сегодня кредитуем, лизингуем, лихорадочно распихиваем по регионам транспорт. Чем это закончится, я не знаю. Я боюсь, что не очень хорошо, потому что транспорт изначально качество не очень высокого. А дальше он еще ломаться начнет. Когда он начнет ломаться, будут большие вопросы по выходу. И получится, с одной стороны, вот здесь замкнутый круг такой получается, как в Краснодаре. Вот очень интересный пример. Общаюсь с частником. У него брутый контракт на год. Значит, у него ситуация такая. Автобусы вовремя не приезжают из-за того, что пробки. Из-за этого, значит, его штрафуют, не оплачивают этот рейс. Но деньги за рейс у него забирает администрация. И здесь мы понимаем, что можно, конечно, корову можно доить бесконечно. Вообще не кормить и доить бесконечно. Но мы понимаем, что через полгода эта корова умрет. Умрет этот частник. Мы можем к нему по-разному относиться. Хороший, плохой. Хотя я считаю, что нет плохих частников, есть слабый контроль. При жестком, четком контроле построен, когда частник будет понимать, что он опоздал, его накажут, еще что-то его накажут, но при этом ему должны платить. А у нас постоянно идет такой компромисс. Мы тебе платить не можем, но поэтому мы будем где-то закрывать глаза на твои опоздания, на твои ошибки, на грязные автобусы, еще на что-то. И вот эти договорные пути, они чаще всего именно как раз вот ведут к закапыванию в такие понятийные схемы, которые работать нормально, но в итоге не могут. А платные парковки, если возвращаясь как бы к началу темы. Мы же должны понимать, что здесь последовательность совсем другая. Вот если выделенные полосы, за которые я двумя руками за, я считаю, выделенные полосы обязательно должны быть и во всех городах. Но если выделенные полосы надо сперва, а потом хороший транспорт, то с парковками все наоборот. Сперва хороший транспорт, потом парковки платят. Потому что я еще раз говорю, давайте вот, ну, реально смотреть на вещи. Мы можем как бы эмоционально оценивать платные парковки с точки зрения не автомобилистам не нравится, просто бесит автомобилиста. Автомобилистам нравится, не нравится там другое, потому что просто бесят пешеходы. Велосипедистам не нравится, потому что их вообще все бесят. Пешеходы, значит, еще кто-то что-то возмущает. Но если мы реально посмотрим, то вот есть дедушка, бабушка в каком-то пригороде, им надо доехать до поликлиники. И вот сегодня доехать не на чем. Берут свою машину, приезжают к поликлинике, а там тоже все платно. Они не знают, как заплатить. Вот эти сейчас все модные вещи. Я знаю людей, вот они с номером каким-то кнопочным ходят, с телефоном. И в результате они приезжают домой, а потом из пенсии 5 тысяч. Или вышли. А для них 5 тысяч деньги. Давайте о них тоже как бы думать будем. Я согласен, что парковки нужны, выделенные полосы нужны. Но это должно быть все лицом к народу. Если мы будем просто все пропихивать, как делать фетиш из этого, что вот давайте, платные парковки должны быть везде, невзирая ни на что, а там уже как бы как судьба вывезет. При этом еще один момент. Вот сегодня, сколько бы мы ни вводили платные парковки, пока мы не обеспечим собираемость штрафов, это все бесполезно будет. Даже не потому, что это доход штрафа, а потому что любое наказание, если оно не является как бы неизбежным, оно никого не страшит. Вот. А сегодня нету закона только в Москве. Ты можешь встать, снять номер и уйти. Пешеходный патруль тебя не может проверить. Автомобиль проехал, у тебя номер снят, тебя не зафиксировал. А наказать тебя за это сегодня не могут. Это вот такая одна из частей противоречия сегодня. Только в Москве эвакуируют, и то эвакуируют по другой совсем как бы
основанию. Как террористическая опасность, насколько я помню.
Совершенно верно. Террористическая угроза. Я с трудом себе представляю, как это сделают в Перми, Уфе там или еще где-то. Даже у них положений норм нет таких. Поэтому еще раз говорю, я за, но обдуманных движений, правильного подхода. В регионах нужна нормативка, нужны методички. У них сегодня ничего этого нету. Главы сидят, они вызывают там начальников отдела транспортной связи, говорят, а давай введем платные парковки. Тот начинает ему рассказывать про все проблемы, говорит, слушай, иди, все, давай, забыли на это, через год вернемся. Вот все так. Минтранс свалил это по большому счету, как автобусы, так и платные парковки свалил на регионы. В регионах нет сегодня компетенций, нет сегодня людей, умеющих это делать. Мы 20 лет относились к транспорту, к дорогам, ко всему, как к бизнесу. За это время люди ушли, уволились, и как бы вот работают, они хорошие люди, приезжаешь в администрацию, зайдешь в отдел транспортной связи, сидит там человек 5-6, люди хорошие все, глаза добрые, но ничего не понимают в том, что они делают. У них задачи не было понимать это, тем более учиться на это. Какие парковки, какой транспорт? При этом, как бы я к одному главе захожу, сидим, разговариваем, я говорю, слушай, я говорю, что с транспортом у тебя проблемы? Он говорит, хочешь, я тебе покажу, говорит, как я вот оцениваю свой транспорт? Я говорю, давай. Подходит к окну, открывает жалюзи и говорит, он видишь, говорит, автобус едет. Он все, говорит, я дальше погружаться не хочу. Вот он едет, значит, он работает. А дальше у меня школа, у меня ЖКХ, у меня еще что-то. И я понимаю, что... А в России, к сожалению, вот то я понимаю то, что это не поедет без его прямого участия, потому что в России сегодня работают только ручные механизмы управления, к сожалению, только так. И при этом не просто ручные механизмы управления работают, а еще во всех регионах везде понятийные механизмы работают. Везде у каждого перевозчика есть какая-то договоренность с кем-то, что он где-то автобусы даст, тот глаза закроет, здесь это глаза закроет. Я расскажу простой пример. Руслан знает из Уфы много лет назад, когда один перевозчик поругался с государственным перевозчиком, а перевозчик, который поругался, его курировал начальник ГИБДД. На следующий день несколько автобусов Башавтотранса оказалось на штрафстоянке. Конфликт замяли. Это все так. И не только в Уфе. Это просто такой пример, который я видел сам. Во всех регионах так. Вот пока мы это не разрубим, пока мы это, грубо говоря, не выпрямим, пока мы вот эту систему не приведем в какое-то чувство, очень сложно говорить о каких-то успехах, вот к сожалению.
Я бы к этим историям еще добавил то, что я сам слышал от людей, которые занимались платными парковками в некоторых городах, что там, когда приходили к ГИБДД, они, в принципе, не против передавать, но говорили, что все транзакции за определенный процент должен идти через эту компанию. Угу. В общем, то, что владение базами действительно рассматривается как такой своеобразный бизнес. Не могу сказать, что это там абсолютно везде так происходит, свечку не держал при этом конкретном разговоре, но очень звучит, точнее, очень похоже на правду.
Как минимум один такой пример я знаю, я слышал тоже о таком примере об этом.
А, ну супер. Тогда, наверное, заключительный вопрос. Можете ли вы сегодня привести какие-то города в России как пример, где, возвращаясь к нашей теме, платные парковки работают не хорошо, не идеально, но просто более-менее нормально, к которым можно хотя бы приезжать и смотреть, как это должно работать на практике? То есть не только в теории, но и на практике.
Я так понимаю, что мы вычеркиваем, грубо говоря, как бы Москву, Санкт-Петербург, верно, Севастополь, как во всех транспортных документах. То есть они идут особняком.
Да, города, регионы опускаем. Именно местное самоуправление берем.
Ну, и скажем так, я не могу назвать каких-то регионов, в которых бы это работало, правда, супер. Вот очень хорошо. Но я могу назвать регионы, которые как минимум, ну, реально что-то делают, и у которых есть шансы, что это будет, если не супер, то работать хорошо. Ну, Казань в первую очередь. В Казани вообще отдельный подход ко всем вопросам. И в Казани как бы совсем другая логика многих процессов. И там всегда почему-то работает чуть лучше, чем везде. Ну, дальше Мурманск. Вот опять же, Севастополь очень серьезно, ребята этим занимаются, и я думаю, что у них есть шансы на выйти, наверное. Они многое понимают, многое делают правильно. Вот. Честно говоря, я не знаю ситуацию по Челябинску, по Екатеринбургу, я до них еще не добрался, но в Екатеринбурге, насколько я помню, не такая большая зона на платной парковке. Там вообще, по-моему, несколько улиц только, я могу ошибаться, потому что не добрался до них.
Но при том, буквально вчера... У нас же запись.
На днях.
Да, да. Практически сразу после итогов голосования, которое было на выходных, появились новости, что в Екатеринбурге сразу расширят и зону платной парковки, и сделают выделенные полосы, и будут другими способами реанимировать как-то транспортную систему своего города. Но очень показательно, что вот такие новости с негативным оттенком для властей придерживали именно на период после выборов. То есть там с точки зрения транспорта я очень рад, что они наконец-то взялись и анонсировали, что будут это делать, но вот буквально 3 дня подождали, 4, и объявили об этом.
Я еще могу добавить, сейчас на очень серьезном, так как бы, с очень серьезным выражением лица во многих регионах и очень серьезно обсуждается вообще платный въезд в город. То есть пока на сегодняшний день законодательство это делать не разрешает, то есть как бы сегодня с точки зрения нормативной базы сделать платный въезд в город невозможно.
Но при том в Москве стоит оборудование, по-моему, уже лет 10 как внутри третьего кольца, насколько я помню. То есть там теоретически немножко, подкрутить...
Там немножко другая история. Объясню по Москве. По Москве есть ограничения по экологическому классу, есть ограничения по тоннажу. То да. есть там не платный въезд для всех, а как бы с пропусками проверяют наличие пропусков и дальше зарабатывают на штрафы, как мы уже говорили.
Просто эти же самые камеры, их если чуть-чуть донастроить, будут работать совершенно на всех.
Да, да, да. Но единственное, что сегодня, значит, по закону федеральной дорожной деятельности, федеральному закону о дорожной деятельности, у любой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. И обеспечить подъезд каждому дому параллельно с платной дорогой, ну, невозможно. Пытаются, значит, идти в сторону, что как бы признать все дороги городские, это городской инфраструктурой, не дорогами общего пользования, а городской инфраструктурой. И тогда как бы можно попытаться уже взимать плату за дорожную инфраструктуру, но пока под очень большим вопросом. Но, как минимум, разговоры эти идут, и очень серьезные. Я думаю, что в ряд городов, Питер точно ведет эти разговоры, и вот в 23-м году они снова оживились. Вот. Знаю еще 2-3 региональных города, которые об этом серьезно думают. Я не знаю, я не против. То есть если вот сделан хорошо общественный транспорт, если я... мы же проводили опрос в свое время по Уфе, правда, как бы, но там приняло участие довольно приличное количество, по-моему, 2700 человек. И вопрос стоял так: если будет реально удобный для вас общественный транспорт, готовы вы отказаться от своей машины? Результат был неожиданный даже для меня. 60 с лишним процентов сказали «да». Вот, то есть понятно, что где-то чуть меньше 40% они как бы фанатично преданы машине, готовы, но 60% готовы пересесть. Более того, возвращаясь к цене билета, когда мы опять же разговаривали, проводили опрос, большинство народу тогда еще, когда проезд был 20 с небольшим рублей, они сказали, что готовы платить 50 рублей, если транспорт будет хорошим. Но мы продолжаем играть в эту игру. 20 рублей за парковки, 30 рублей за парковки, 30 рублей за транспорт. И как бы...
Ну да, пока ситуация все та же. Ну что ж, спасибо большое. Благодарим нашего гостя и эксперта, специалиста по антикризисному управлению Олега Арефьева. Олег, благодарю.
Спасибо вам, спасибо огромное. До свидания.
Еще увидимся в наших эфирах. Вот. А мы продолжим. Мы в оставшееся время.
Есть у нас там время на
вопросы. Буквально немного, но буквально, да, наверное, вот чуть-чуть. Все-таки проблема, помимо вот той глубины, которую мы сейчас с Олегом обсуждали, она имеет еще и такую бытовую составляющую, где люди спрашивают элементарно о своих каких-то интересах. Например, в городах это может касаться той же самой справедливости. Олег упоминал, бабушка приехала в поликлинику, значит, люди живут здесь, и почему они должны парковаться? Вот эти вот нюансы, как их правильно урегулировать во всех смыслах?
Хороший вопрос. И в каждом городе, на самом деле, будет свой ответ. Ну, потому что, как минимум, многое зависит от морфологии застройки. Когда, например, мы имеем историческую часть Петербурга, и вся парковка там идет вдоль улицы. Это не то же самое, что микрорайонная структура, где в основном все парковки идут во дворах. И надо сказать, что вот именно поэтому в Москве, когда происходит реконструкция улицы от платных парковок, то в центре города вроде как всем все окей, потому что там очень немного живет людей, и... У них такая цена недвижимости, что, как правило, они обеспечены, и там у них свое понимание, что дорого, что недорого. А когда все это начинает приходить в отдаленные районы, то там уже появляются совсем новые городские конфликты, связанные именно с парковкой, то есть наличием мест, и платные они или бесплатные. То есть ситуация разная. Всегда нужно смотреть не только на город, но и даже вот на районы, кто где как живет. А вообще... мы должны понимать, что машина – это не товар первой необходимости. Это не то, что гарантировано абсолютно каждому. То есть, да, я понимаю, когда многие смотрят на рекламу какой-нибудь машины, там вот сразу свободные дороги, везде свободная парковка, и когда, ну, то есть человеку продают вот такую мечту, такой образ жизни, а потом он сталкивается с суровой действительностью, где и бензин нужно покупать за свои деньги, и за машину платить, налоги, страховки и все прочее, стоять в пробках и в том числе платить за платную парковку. То есть, ну, как твоя машина – это твоя ответственность. Это то, что, мне кажется, нужно повесить просто над дверьми ГИБДД, над дверьми автошкол, чтобы многие, когда шли получать водительское удостоверение, понимали, что это не право, это привилегия. Но при этом есть категория людей, для которых действительно машина – это чуть ли не единственный способ перемещаться. То есть, в первую очередь, люди с инвалидностью, и для них, как правило, парковка бесплатная. То есть есть специальные места. Здесь, кстати, дискуссионный момент, потому что вот в России, например, есть стандарт, что на парковке, бесплатной парковке для таких людей отводится определенный процент. И иногда получается тупая ситуация, когда их группируют в одном месте, и ты едешь, там просто вся улица, это только одна зона парковки для людей с инвалидностью.
Она пустует по понятным причинам.
Да, да, да. Или какие-нибудь перехватывающие парковки. Ты смотришь на это и понимаешь, что ну никогда здесь столько людей не будет. И более того, они обезличены, то есть там, по идее, может припарковаться каждый житель. Ну, то есть каждый человек, у которого есть такое разрешение, есть справка и показания для этого. А, например, в городах Европы очень часто можно встретить такие же знаки, где сразу приписан номер машины. То есть если человек вот здесь живет, если ему нужна парковка прямо поближе к подъезду, например, то ему ее там сделают. И там никто не сможет парковаться, кроме него. И это будет бесплатно. И кажется, что это будто бы более умная такая точечная настройка, хотя это не отменяет, что около там каких-то магазинов, станции метро должны быть просто общие такие вот парковки, но вот именно вот в жилых районах, на жилых улицах будто бы хотелось бы иметь ну вот как такой вот персональный сервис для тех, кому действительно это нужно. Вот. Плюс не надо забывать про абонементы, которые очень часто вводятся там для жителей района, чтобы они как раз могли бесплатно парковаться и у поликлиники, и у школы, и у своего своего дома, например. Есть отдельные льготные категории, например, вот в Москве для многодетных родителей дают бесплатное парковочное место. Но это, опять же, такая тонкая настройка, которую должны принимать на местном уровне, когда они видят, кто у них живет, какие есть потребности, какая там морфология застройки, и, опять же, насколько их общественный транспорт, например, отвечает принципам безбарьерности, или насколько удобно там, большую семью перевозить на том же самом трамвае. То есть, можно вспомнить там Германию и некоторые другие города, точнее, страну, где во многих городах есть как раз билеты на большие семьи, и для них, по сути, общественный транспорт практически бесплатный или бесплатный от слова совсем. Uh-huh. То есть у них есть альтернатива. Если в вашем городе такой альтернативы нет, то можно подумать над специальными разрешениями. Но опять же, это решается в административном порядке, чтобы как раз те, кому действительно это нужно, имели возможность парковаться бесплатно.
Ну, главное, есть способы это решать, просто было бы желание. А вот такой момент, когда возникают платные парковки, водители ищут, особенно поначалу, бесплатные альтернативы и начинают загораживать своими автомобилями чужие дворы, куда въезд остается свободным, и местным жителям, мягко говоря, некомфортно. Как быть с этим?
Местные жители должны понимать, как твоя машина и твоя ответственность, то же самое с общедомовым имуществом. То есть люди очень часто не воспринимают двор как общее пространство, считая там, что за них должен там решать город, еще кто-то. Но смысл в том, что пока они сами не объединятся и не определят судьбу там своего двора, что с ним делать, не возьмут, ну не то что шествие, не люблю это слово, но как это просто не войдет в их зону ответственности ментальную, то ничего не изменится. И тут, опять же, можно вспомнить про опыт Москвы, которая первая с этим столкнулась. Стали говорить, что если вы собираетесь, общее собрание жильцов, точнее, собственников жилья, подписывайте, мы вам даже компенсируем какую-то сумму в будущих платежах, uh-huh. то есть не живыми деньгами отдадим, а именно вот как там несколько сот тысяч, по-моему, рублей в будущих платежках мы вам скосим. Ну, то есть, условно, бесплатно шлагбаум, главное, соберитесь и договоритесь. И тут интересный такой урбанистический эффект, потому что можно сказать, вот такой вот кризис заставил людей как раз объединиться вокруг своего жилья, просто посмотреть друг другу в глаза, увидеть лица своих соседей и договориться. Но, опять же, не все далеко там собрались и договорились, но, тем не менее, вопреки всему и вся, произошел акт добрососедства.
Ага, и те, кто договорились, смогли заодно порешать и другие какие-то вопросы, которые застарели,
возможно. Да, да, дальше решать общие вопросы становится чуть легче. Но, опять же, надо понимать альтернативу, что не обязательно ставить шлагбаум, прям настолько серьезно договариваться. Угу. Вы вполне можете договориться сделать свой двор пешеходным, например. Угу. То есть поставить полусферы, это и дешевле, и проще, но, да, тогда нужно будет отказаться от возможности кинуть машину во дворе. Но, опять же, если в городах есть абонементы, и все жители там имеют договор аренды либо право собственности, они имеют право на такой абонемент, но, да, до подъезда надо будет идти чуть подальше.
Угу. А что делать с бизнесом? Вдоль улиц, где вводятся платные парковки, как правило, много магазинов и прочих заведений, которые зарабатывают на клиентах, и клиентов становится меньше, по мнению тех, кто этот бизнес содержит.
Вот то, что мы проговорили в начале, что бытовая логика подсказывает, что если мест не хватает, надо просто сделать еще, и тогда всем будет хватать. Но это так не работает. Здесь аналогично. Почему-то очень часто предприниматели не понимают, что самые лакомные, хорошие места перед их магазинами, кафешками, офисами и другими точками занимают не клиенты, а занимают они сами. И притом кидают машину на 9-10 часов. И получается, что наоборот, их клиенты должны идти куда-то, ну, откуда-то, угу. потому что самые важные места заняты своими сотрудниками. Понятно, они приезжают к утру самыми первыми, уезжают самыми последними. Естественно, они будут парковаться как можно ближе. Мне кажется, клиенты вряд ли такому обрадуются. То есть здесь, как ни странно, платная парковка работает как раз на клиентов, которым нужно ненадолго, и чтобы были свободные места прямо в самых удобных местах, бизнес, наоборот, заинтересован в платной парковке. Но опять же, я понимаю, что это подсознательно непонятно, но это как факт работает именно так.
Интересно. Ну, то есть, так это сработало в той же Москве, где, в принципе, уже больше 10 лет на той же самой Тверской невозможно припарковаться? Я помню, именно с Тверской бизнес первым начал жаловаться. Что вы с нами делаете?
На Тверской другой контекст, потому что там убрали парковку вообще.
А, вообще убрали? Ну, еще
да,
лучше.
Да. То есть, мы все-таки говорим не о... Как? Мы говорим о замене бесплатной парковки на платную. Ну, или хотя бы там... Как правило, когда вводят платную парковку, всем выясняется, что вот эти вот все огромные поля парковки не нужны. То есть, очевидно, людей, которые хотят приехать на машине, становится меньше, поэтому как раз вместо части парковки можно сделать озеленение, велоинфраструктуру, широкие тротуары или те же веранды для бизнеса, например. С Тверской немного другой пример, потому что это главная улица Москвы, проспект, который не работает хорошо ни для кого. Угу. Ни для машин, как минимум из-за вот стремления Лужкова сделать бессветофорную Тверскую, которая до сих пор вот эти вот хотелки, планы, они... Ну, во-первых, не все исправлены, а во-вторых, те, кто, видимо, принимал решение, не напрямую, но все-таки еще влияют на то, как работает Москва, хотя бы те же самые спецслужбы, которые, с которыми нужно все согласовывать, ГИБДД и прочие товарищи, они не дают сделать, например, повороты, связать перпендикулярные улицы, которые сегодня разорваны. То есть банально сегодня человек, если он живет где-то с одной стороны Тверской, чтобы ему переехать на другую сторону, ему нужно делать крюк там в несколько километров. Угу. Это ненормально. Тверская не работает хорошо также для пешеходов, потому что ты не видишь, что происходит на другой стороне. Отчасти потерян человеческий масштаб, с другой стороны слишком шумно, слишком загазованно, и хочется оттуда сбежать. А если ты хочешь перейти на другую сторону, у тебя есть аж один наземный пешеходный переход, и тот на Тверской заставе. Угу. То есть нету даже безбарьерной среды. Общественный транспорт там постоянно стоит в пробках, потому что боятся сделать выделенные полосы, хотя проект для этого давно существует. И выясняется, что на Тверской плохо жить, плохо работать, плохо ходить пешком, плохо ездить на велосипеде, плохо ездить на общественном транспорте, плохо ездить на машине. То есть, несмотря на то, что Тверскую реконструировали, она вот там издалека кажется красивой, это плохой пример по всем параметрам.
Хорошо. А вводят платные парковки, предположим, установили все нужные, правильные вот эти вот паркоматы, разметку нанесли, столбики поставили, а дальше это все-таки ведь денег стоит, и больше денег потребуется для содержания всех этих удобств. Зимой надо снег убирать, и, может быть, это не всегда...
Зимой вообще снег надо убирать. Открою я секрет, особенно для жителей Петербурга.
Да.
Точнее, не для жителей, для властей Петербурга. Прошу прощения.
Да, это, наверное, замечательный пример. Ну вот, кстати, да, и те же самые парковки, по логике, должны быть убраны в первую очередь. Они же платные, они же как бы модные, а этого не происходит, судя по всему.
Да, вас заставляют платить за то, что за плохой сервис. Угу. В России ведь хороший сервис, как правило, а тут вот что за безобразие. Вообще, то, комментируя первую часть, хочется отметить, что от паркоматов сейчас, как правило, избавляются, потому что они стоят очень дорого, к ним нужно подводить электричество, их нужно мыть, ремонтировать, при том, что через них идет какой-то совсем минимальный процент оплаты. Как правило, это ставят как раз вот для там, пенсионеров, для иногородних, кто не знает правила, чтобы ну, как поставить тумбу, тебе понятно, что нужно подойти. Там, как правило, есть экранчик, который объяснит еще, как нужно сделать. То есть, но это стоит космических денег. Mm-hmm. То есть, поэтому в Москве, насколько я помню точно, опять же, даже в Москве с почти безлимитным бюджетом от этого отказываются в пользу мобильных приложений или там оплата по смс-ке или по звонку. Но вот... Так вот, к чему это я? Чтобы сэкономить, их хотя бы не ставят новые. А подвод электричества — это вообще самое сложное, что есть в городе, хотя наверняка мало кто об этом догадывается. Вот. А относительно уборки улиц, то есть у нас про это, по-моему, была целая передача.
Мы говорили про уборку в зимний период.
Да, то, что как города редко считают жизненный срок инфраструктуры и вообще понимают, что нужно содержать город, то есть и не только ямы ремонтировать, но и убирать. На это часто денег не хватает. Но главное, что платная парковка – это не аренда городской земли, как многим кажется. Ну, то есть, опять же, если бы это была аренда, то там и ценник был намного выше, скорее всего, рыночный. И действительно, нужны были какие-то уже сервисные истории. То есть, что он там всегда блестит, убран, хорошо. Нет, платная парковка — это про возможность припарковаться. И здесь, как ни странно, вам никто не гарантирует эту возможность, даже если парковка платная. Угу. Могут быть абсолютно разные сценарии. То есть, например, что в Европе, что в некоторых городах России сейчас очень популярны парклеты. Ну, вот, как минимум, в Москве есть несколько штук, когда в парковочных карманах ставят мебель, и там, например, делают летнюю веранду. И бизнес платит те же самые деньги, что вот автомобилисты за парковку, но при этом он там размещает свою мебель. Это уже немного другая крайность, и это вот как раз скорее похоже на аренду. Но платная парковка — это про возможность припарковаться, которую, опять же, никто не гарантирует, как и никто не говорит, что парковочные места всегда будут убраны.
Угу. Совсем мало времени остается. А вот с точки зрения нормативов, я не знаю, площадей, существуют ли какие-то изыскания, или это все-таки индивидуально? Я имею в виду количество улиц и конкретных парковочных мест, которые должно быть в среднестатистическом городе-миллионнике, для того, чтобы все-таки эти парковки свою миссию выполняли.
Это очень популярный подход в Америке. Они в 20 веке пришли к тому, что каждый город устанавливал какой-то процент от застроенной территории, который нужно отдавать под парковку. Неважно, улица, уличная, подземная, наземная, просто вот, я не знаю, если у вас есть бар площадью там 100 квадратных метров, 5%, то есть 5 квадратов вы должны отвести под парковку. Получались безумные всякие комбинации, когда... Опять же, пустые поля парковок были, потому что, например, если дом находится рядом с метро, то там просто никому не нужно. Или, как я говорил, то, что даже для баров, где люди как бы выпивают, все равно нужна своя парковка. И в итоге сейчас от этого в мире практически везде отказываются. То есть смотрят, какой дом, где он находится. Если рядом с общественным транспортом, то вообще парковки может быть ноль, чтобы не было соблазна купить себе машину.
Замечательно. Ну что ж, надеюсь, мы немножечко раскрыли глаза на проблемы платных парковок, хотя трудно сказать, зло это или добро в однозначном виде.
В теории добро. Все-таки получается зло, как правило.
Ну что ж, так или иначе, благодарим вас, дорогие друзья, за внимание. Не забудьте про комментарии под программой, не забудьте про лайки и не забудьте подписаться. Подписаться на канал Аркадия Гершмана, можно и на мой, кстати говоря. Вот, увидимся с вами в следующий четверг. Здесь живут люди, так называется наш проект.
Всем пока.
До свидания.